Это программа «Вера. События. Люди». В студии Евгений Смирнов. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Древнерусское богослужение. Где в Ростове можно соприкоснуться с красивейшей церковной традицией? Яркий и доступный разговор на самые сложные и глубокие темы. В Донской столице побывал протоиерей Алексей Уминский. «Моя семья – мое богатство». В Азовском городском благочинии завершился проект, о котором расскажут наши юные коллеги. Живая традиция древнерусского благочестия. В Ростове соприкоснуться с необычной красотой богослужения можно в храме в честь апостола Андрея Первозванного. На минувшей неделе приход встречал множество гостей. Узнаем подробности.
Горят свечи, электричества нет, неспешное пение и чтение. Чтение, которое, наверное, слышал преподобный Сергий Радонежский. Это не наша история, это живая традиция древнерусского благочестия. С икон взирают образы святых, все тонет в золоте света, и в какой-то момент забываешь, где ты, и есть ли вообще время. И хочется сказать словами послов великого князя Владимира: не знаем, на небе мы были или на земле.
Русская церковь, по крайней мере, 1000 лет – это то, что мы можем реально воспринимать. Конечно, христианство здесь гораздо больше лет, но все-таки вот 1000 лет – это такое то, что мы можем видеть вот по документам, да, по каким-то историческим памятникам.
Как сохранить древнерусскую церковную традицию? Как научиться жить в ней? По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2009 году был создан Патриарший Центр древнерусской богослужебной традиции. Нам удалось побеседовать с его руководителем, протоиереем Иоанном Миролюбовым, посетившим Донскую землю.
Само понятие службы, да, вот обычно, когда говорят о старообрядцах, там есть целый ряд таких вот, в общем-то, понятных вещей, которые можно прочитать, ну, наверное, в любом источнике, что вот там крестное знамение другое, там еще что-то, аллилуйя и какие-то хождения по-другому. Это детали. Важно само отношение к службе, сам порядок службы и как бы сказать, когда люди дорожат вот этим вот единством во время богослужения. Это то, что передается с каким-то вот, ну, может быть, с корнями такими глубокими.
Вот уже более 5 лет в Ростове-на-Дону существует храм, где пытаются служить древним чинам, дураскольным. Приход святого апостола Андрея Первозванного был вполне обычным, с обычными службами, вполне привычными всем, только с разницей, что изучали там знаменное пение и пытались петь только по крюковой нотации. В 2016 году, по благословению правящего архиерея митрополита Меркурия, здесь начали постепенно переходить к службам в древнерусской традиции. Все это время Московский центр помогал приходу, обучая клирос. Часть служб проводилась преподавателями Патриаршего центра Глебом Печенкиным, Даниилом и Вероникой Григорьевыми, Василием Сорокиным.
Может быть, это не так просто вот перейти на что-то древнее, но, знаете, это характерно вообще для всех православных церквей. Любую страну, которую мы бы взяли, там есть интерес, определенный интерес вот к своим истокам, к своей глубине. Скажем, было такое понятие единоверия. Оно существовало вот в прежние времена, еще в прошлые столетия. Это был такой миссионерский проект. Старообрядчество рассматривалось как некая такая, ну, это был церковный раскол, это всегда проблема, потому что раскол – это нечто такое, что православному сердцу трудно воспринять. Это рана всегда на душе и на теле церковном. Но проект миссионерский означал, что вот через единоверие можно преодолеть какие-то такие вот разделения и со временем всем прийти к церковному единству. А на сегодняшний день ситуация поменялась. Во-первых, исследования показали, такие объективные исследования, что, в общем-то, да, вот старые чины, они сами по себе интересны, и они ничего противного в себе, так сказать, не имеют. Да? Одно время было такое представление, что они все-таки ущербны, они в чем-то, мы ими отличаемся от остального православного мира. Теперь вопрос ставится совсем иначе. Ну, действительно, это древние чины. Вот в Греции там все развивалось так, у нас развивалось по-другому. Но сегодня, может быть, основной момент такой вот для приходов, они даже и не называются теперь, как правило, единоверческие. Есть, которые любят себя называть исторические, как единоверческие приходы, старообрядные приходы. То есть совершенно совершается служба старым чинам.
Сложно сказать, можно ли назвать этот приход старообрядным в полной мере. Он один из 40 существующих по всей России. Каждый из этих приходов особый, у каждого свой путь. Большинство из них состоят из старообрядцев, пожелавших войти в лоно Русской Православной Церкви. Но есть и такие, в которых основную часть прихода составляют люди, соприкоснувшиеся с глубиной древнерусской традиции и пожелавшие научиться жить так, как жили наши предки.
Время очень много меняет. Люди во многом, к сожалению, особенно вот за последние там, эти десятилетия, утеряли такое понимание службы, заново приходят к Богу, заново приходят к богослужению. И когда соприкасаются вот с таким древним уставом и с такой сугубо молитвенным такой службой, ну, кому-то, для кого-то тяжеловато, для кого-то кто-то начинает понимать, что по-другому он и молиться-то не хочет, он втягивается вот именно в такой ритм.
В спешке, в мирских заботах мы часто забываем, для чего живем, и что Отечество наше не здесь. А вот наши предки это хорошо понимали. Оттого центром жизни своей видели Христа, молились дома и в храме с радостью, не тяготясь службой, ведь знали устав и то, что читалось. Спутницей человека с детства и до смерти его была лестовка, древнерусские четки. Можно говорить, что современному человеку не хватает времени, сил, просить послабления, объяснять, что родной церковнославянский язык устарел, но все же радует, что остаются те, кто, вопреки всему, верит, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И значит, если человек стремится и хочет, ему будут даны и силы, и вразумление, и молитва. Марьяна Баштовая, Виктория Чесникова, Дмитрий Никулин, Евгений Смирнов. О вере, событиях и людях.
Общение со священником в стенах светских и духовных вузов. С циклом лекций для старопольских студентов выступил руководитель информационного отдела Ростовской епархии протоиерей Даниил Азизов.
В первую очередь хотел бы поблагодарить главу Донской митрополии за возможность поучаствовать в проекте, который организован отделом миссионерским Ставропольской епархии. Они, в общем-то, меня пригласили. И для меня это очень большое событие, потому что я приехал в то место, в тот город, в котором прошли мои студенческие годы обучения в Ставропольской семинарии. Это был ряд лекций в светских вузах. Это был медицинский университет, Ставропольский педагогический филиал московского и СКФУ. Это вот главный университет на сегодняшний день Ставрополья. Очень крупный, который находится в непосредственной близости от Ставропольской семинарии, которую я обучаюсь, всегда наблюдал, видел, вот, но никогда туда не заходил до сегодняшнего времени. И, конечно, самым ярким событием для меня явилась встреча с воспитанниками Ставропольской духовной семинарии. Мы говорили с ними о пастырстве, о особенностях сегодняшнего дня для пастыря. Было очень много вопросов. Я увидел, что эти ребята имеют желание, имеют будущее. А если у них есть будущее, значит, это будущее нашей церкви. Мне очень понравились студенты светских вузов, потому что им было очень интересно то, о чем мы говорили. Мы говорили и о патриотизме, и о Евангелии в нашей жизни, в наших каких-то реалиях жизненных. говорили с врачами, с будущими, говорили с проблемами, с которыми сталкиваются и врачи, и священники. Мы приводили различные примеры, и это был на самом деле не монолог священника, который пришел что-то рассказать. Это был настоящий диалог. А с журналистами, с которыми мы встретились, я увидел уже, там были такие настоящие акулы пера, которые задавали очень неудобные вопросы, очень такие достаточно жесткие, но мы все равно вот говорили о каких-то общих проблемах. Мы говорили с журналистами о том, что помимо повестки дня, которая есть у каждого журналиста, которому надо написать какую-то тему, которая будет читабельна, да, для большинства, нам нужно еще помнить о том, что это огромная ответственность, и не забывать тех людей, которые по-настоящему являются людьми труда, яркими людьми в области, в крае, о которых можно писать, также о церковных людях. Потому что это все большая составляющая нашей страны. И мне хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, которые сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно в Ставрополе. Достаточно был плотный график посещений, но тем не менее это такая работа приносит удовлетворение.
Один христианский мыслитель сказал о том, что сказать человеку «я тебя люблю» – это значит сказать, что ты никогда не умрешь. Потому что когда люди друг другу признаются в любви, когда испытывают определенные чувства и точно знают, что они никогда не расстанутся, это не факт, что так и будет. Потому что малейшее уклонение от правила, которое вы выстраиваете друг с другом, дает возможность вам сделать то же самое.
Умение общаться с разными аудиториями, говорить просто и вместе с тем ярко и современно, на самые сложные и глубокие темы. Вот уже многие годы помогает ему находить общий язык и с христианами, и с людьми, живущими вне церкви. На минувшей неделе Донскую столицу посетил настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, публицист, телеведущий, автор многочисленных публикаций на тему христианской педагогики, протоиерей Алексей Уминский. Встречи прошли в рамках лектория Иоанна 1.1 ростовского прихода храма в честь Казанской иконы Божьей Матери.
Очевидно, что то, что мир и церковь находятся в разных плоскостях, как бы зафиксировано самим Евангелием. Вот. И слово «мир» имеет двойное значение, и в орфографии дореволюционной они даже писались по-разному. Мир как состояние покоя, мира и примиренности внутри человека и вокруг него, и мир как место человеческих страстей, место человеческих ошибок, место человеческих стремлений, надежд. Тот мир, который составляет наши человеческие сообщества. Мир, который созидает Христос, конечно, это мир иной. Это не падший мир. Христос приходит в мир падший, конечно, но для того, чтобы этот падший мир, упавший мир, взять на свои руки и возвести в небо. И в этом смысле надо понимать, что этот мир, который когда-то выпал из рук Божиих, поэтому это слово так звучит, грехом падения. наша святая обязанность христианина не проходить мимо человека, впавшего в разбойники. Мы все время читаем эту притчу о милосердном самоединении. И все время вот эта притча замечательная. Первый, кто проходит мимо, проходит священник. Второй, кто проходит мимо, проходит служитель храма. Давайте перестанем проходить мимо людей, которые нуждаются в нашей помощи. И вот сегодня здесь, я на этой записке, сидит отец Николай Владимир. Встаньте. Я благодарю эти записки, я не так ее написал, я хочу обратиться, мы можем продолжать нашу борьбу за Николая, мы можем продолжать нашу поддержку. У Владимира есть подписные листы, потому что скоро будет апелляционный суд, который может изменить меру пресечения вот этого несправедливого суда человеку, христианину, нашему брату, которому подбросили наркотики. Вот. Здесь на суде два молодых человека. Мордасов и Сидоров, мальчики, вышли с плакатиками и получили по 6,5 лет. Причем их пытали и требовали от них признания наказания. Жители Ростова-на-Дону, вы что-то об этом знаете, дорогие? А почему вы об этом не знаете? Это страшные вещи происходят. На наших глазах мы не интересуемся на такой момент. Мы не можем работать, забыть об этих людях. Ну как, а кто им поможет, если мы не можем проходить мимо? Мы должны помогать друг другу, мы должны заступаться друг за другом, мы должны молиться друг за другом. Мы должны все время просить друг другу помощи. Как только мы можем помочь, мы обязательно должны помочь. Вот меня, священников, часто можно услышать мнение, в этом мире справедливости нет, и нечего ее искать. А святитель Иоанн Златоуст говорит, что тот, кто не ищет справедливости и не защищает ближних, тот мертвый. Как это понимать? Как примирить этот мир? Я согласен, что это Иоанн Златоуст. В этом мире нет полной справедливости, но отказываться от поиска справедливости, отказываться от правильной справедливости, отказывать правильно справедливость кому-то другому, что же это такое? А мир лежит во зле. И что? Мы теперь тоже должны лежать во зле? Мы должны все упасть в это зло и с этим злом согласиться? Нет, конечно. Нет, конечно. Когда Бог творит мир, Он говорит, да будет свет. Но Он не говорит, да будет тьма. Тьма присутствует. Но Бог пишет в мире. Бог отделяет свет от тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Повторяю потом с Иоанном Богослова. И для нас знак того, что там, где христианин, там есть, должен быть свет, который он показывает. Свет появляется, тьма уходит. И поэтому мы христиане, чада света. Я уже чада света ходить, говорит нам апостол Павел. И не участвуйте в делах неплодных тьмы, но паче обличайте. Это послание мы услышим в ближайшее воскресенье. Пожалуйста, послушайте его внимательно. Это вот про то, как христианин относиться к несправедливости. Не участвуйте в делах неплодных тьмы, но обличайте зло. Обличайте несправедливость. Это наша задача. Да, я хотел бы еще напомнить о том, что сегодня у нас есть возможность вот подписать листы в защиту Николая Кокрыгина. Вот Владимир потом привыкли, наверное, да, как там будет. Я вас очень прошу в этом поучаствовать.
Там очень поговорили, что не только правильно, но и правильно.
чем мы с отцом Алексеем Уминским эту работу начали. Подписали 419 человек, в том числе там человек 40, наверное, священников было. Вот. Это вот почему мы знакомы давно относительно, да? Вот. Но отсюда пошла вот эта практика вот, подписания листов для того, чтобы общаться, чтобы, во-первых, люди понимали, что они могут влиять на ситуацию. Каким-то образом, вот, хотя бы таким образом, да. Во-вторых, действительно несправедливо, когда человек сидит в тюрьме без вины, да. Вот поэтому и занимаемся мы этим. Он сидит уже год и два месяца. Ну, перспективы как? Уехать или уехать на 4 года? Ну, оставшиеся 3 года уже года сидел. Уехать в колонию или освободиться? Я же, ну, я всегда скажу из того, что он столько времени помогал людям. Вот каждый год его отсидки, он лишает помощи определенного количества людей, которые наркозависимы, которые пострадали от действий сект тоталитарных. Вот и на что я пытаюсь пересчитать все это дело. Понимаете? Вот поэтому вот я скажу из этого.
Вот.
Эти подписи пойдут вот первым лицам государства. Мы, по крайней мере, туда рассчитываем послать, вот, а там уже пусть решают. Естественно, будет еще вот сейчас будет Ростовский апелляционный суд, затем будет Краснодарский или там, Сочинский кассационный суд, потом будет Верховный суд, если нас не услышат. Ну а дальше уже понятно, что есть Общеевропейский суд по правам человека. Это известная инстанция, которая, может быть, придется пройти, а может быть и нет. Но это, от этого зависит, насколько нас услышат вот наши, так сказать, вот, руководители, как они услышат вот этих подписантов, которые подписали эти листы.
Ну, и парочку слов. Да. Сейчас собирают подписи. Подписные листы будут и в храмах тоже. Поддержку Николая Коклюгина, чтобы пересмотрели его уголовное дело. Вот. Если будет возможность, по мере сил, увидите петицию, подпишите. Пусть Коля выходит на свободу. Продолжает свою хорошую деятельность. Лям держит.
Укрепление семьи, возрождение и сохранение семейных традиций и исторической памяти у детей и молодежи, православная вера и любовь к Отечеству. В Азовском городском благочинии завершился проект «Моя семья, мое богатство». Его итогом стал конкурс «Кундюбочка» среди девочек и девушек. Подробности у наших коллег из Азовского арт-медиа-центра.
Многие ли из вас знают хоть что-нибудь об истории своей семьи?
Кем были наши предки? Бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки.
Проект «Моя семья. Мое богатство» храма Азовской иконы Божией Матери. Победитель конкурса «Православная инициатива» пробудил у многих желание больше узнать о своей семье, собрать недостающие факты и вписать в историю своей семьи новые страницы.
Одним из мероприятий проекта стал конкурс донской казачки «Кундюбочка», посвященный Дню казачки и празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. О том, что означает это само слово «Кундюбочка», мы узнали у режиссера конкурса Елены Геннадьевны Стратьевой.
Так обычно называли своих самых любимых, самых родных, самых желанных. Это такое вот ласкательное слово. Оно не имеет одного перевода. Это скорее такая атмосфера, отношение к человеку. Ты ж моя кундюбочка. И уже все понятно, что отношения очень мягкие, очень такие родные.
Идет репетиция, и кундюбочки-участницы готовятся к своему выходу. Настя, ты представляешь сегодня не только себя, но и свою семью. Как ты согласилась на участие в конкурсе?
Я думала, это обычный конкурс. Но когда начала готовиться к нему, я поняла, что узнала и много нового и интересного. Но фотографий не осталось от моих предков. Я хочу сохранить вот эту вот историю своей семьи дальнейшим детям, внукам и правнукам. Этот конкурс напоминает мне пазл. Ты собираешь картинку, а дари получается. Вечно чего-то не хватает. Очень интересная игра.
А моим родителям пришлось ехать на Кубань, искать фотографии, восстанавливать их, записывать воспоминания. Я очень этому рада.
Игра в пазлы – это как лоскутное одеяло. Нужно собрать кусочки ткани, чтобы получилось большое красивое полотно. Передо мной лоскутное одеяло, изготовленное членом жюри Юлией Воронцовой. Юлия Леонидовна предоставила возможность всем людям, пришедшим на конкурс, полюбоваться ее выставкой. Юлия Леонидовна, на выставке очень много игрушек, а в них можно играть детям?
В них можно играть, и не только играть, а с помощью этих кукол можно изучать историю казачества, обычаи, традиции, костюм казаков. Я старалась точно воспроизвести костюмы 19 века и начала 20-го. А также здесь есть куклы, несколько кукол казаков-некрасовцев. Это более чем 300 лет. Такой костюм сохранился. Мне хочется много-много сделать для детей различных вот таких живых иллюстраций, которые бы рисовали картины прошлого. К сожалению, мы же не можем это увидеть сейчас. А играя в куклы, дети видят это наглядно, им очень интересно.
Мне бабушка говорила, что пока жив язык твоего народа, то и народ жив. Я прислушиваюсь к вашей речи и речи на улицах моего города. И никак в толк не возьму, жив язык или нет.
Покамест живы, шо хучандинный казач, хучандинная казача душа, и шо живы, будет, значит, будет бутноваться гутор у нас. Бо это такое дело, когда душа кричит за гутор, то и гутор идет, и он не могет не быть, бо казача душа его чует, и она доразу на него откликается.
Я знаю, что вы работаете в школе и преподаете физкультуру и музыку. Как это возможно совместить и какое место в вашей жизни занимает казачество?
Два эти направления, они тесно сочетаются. Я даже уроки музыки провожу под баян иной раз. И даже вот на «Учитель года» я участвовал, «Учителя года», и там гармошечку мы доставали даже на уроке физкультуры. И изучали, кстати, казачий пляс. Вот. Поэтому он же координационный такой, очень интересный, когда казак с коня слезал, все элементы боевые, вот мы их внедряли даже вот в уроках физкультуры. То есть взаимосвязь плотная. Мы из казачьего рода, у нас дома очень любили петь. Пели такие песни, что мурашки захватывали, сидели под столом, потому что столы были длинные, накрытые. Сидели под столом, слухали и слезы текли у нас, и шкура, как говорится, дыбом подымалась, и все.
Дорогой отец Александр, с вашего благословения открывается Донской казачий конкурс. Скажите, разве нельзя жить, не зная своего родства? И что изменится в моей жизни, если я буду знать историю своего рода?
Это очень важно, знать историю и своего рода, и своей страны. Вот, и это очень важно, потому что это духовные скрепы, которые нас объединяют с нашими предками. Потому что мы живем в Донском краю, вот, в казачьем, который полит обильно кровью. И, может быть, благодаря казакам мы и живем здесь, потому что это были пограничники. Я думаю, что дети, которые готовились, они открыли старые альбомы, фотографии. Они, наверное, расспрашивали у своих бабушек и у дедушек историю своего рода, откуда он произошел, традиции. Это очень важно, потому что в настоящее время это все забывается.
Я сейчас за кулисами. Конкурс начался, и наши кундюбочки волнуются. Но, честно говоря, по ним не видно. Казачий характер дает о себе знать. Каждая участница приехала на конкурс с группой поддержки, со своим коллективом.
В конкурсе принимают участие 7 девочек из Азова, Аксая, Батайска и села Пешково Азовского района. У каждой свой костюм и своя история. Нужно пройти несколько испытаний. Рассказать историю своего рода, показать донскую казачью традицию, спеть песню или рассказать сказку. А также показать себя как настоящую хозяйку. Уметь завязывать платок, собирать веник, встретить гостей и угостить их приготовленным донским казачьим блюдом.
Члены жюри подводят итоги конкурса. И это дается с большим трудом. Выбрать лучшую из лучших – задача сложная. Но решение принято. Девочки получили награду, выполненную художником-дизайнером Екатериной Бессмертной. А гран-при получила Елаева Юлия из хутора Пчеловодный Аксайского района.
Организаторы конкурса надеются, что конкурс, посвященный введению во храм Пресвятой Богородицы, станет ежегодным, и география участниц расширится. А кундюбочки этого года все участники конкурса и зрители в подарок получили концерт семейного ансамбля из станицы Кутенниковской «Казаки Дона», театра «Кулшоу» и Азовского детско-юношеского арт-медиа-центра.
Екатерина Васина, Юлия Дикова, Константин Коржов и Азовский детско-юношеский арт-медиа-центр специально для телестудии «Дон православный».
В завершении выпуска один очень важный анонс. 19 декабря в 17:00 в ГДК города Азова состоится благотворительный праздник «Николин день». Собранные средства будут направлены детям из дома матери и ребенка при женской исправительной колонии номер 18 города Азова. В программе выставка-ярмарка «Ждем Рождество» и концерт «Русская душа». Организаторы – Азовский арт-медиа-центр, театр «Кул Шоу». Не останемся равнодушными и поможем детям в преддверии праздников. На этом наш выпуск завершен. В студии был Евгений Смирнов. Всего доброго и до встречи.